This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Святой Богом данной, одной возлюби нам, Господь говорит. Это слово одно получает, оно любовь все победит. Это слово одно получает, оно любовь все. Возлюбил мир Господь, кровь за грешных пролил, нам пример показал, как любить. Если кормят во злом, вы платите добром, любовь все победит. Если кормят во злом, вы платите добром, любовь все победит. Возлюбите меня и других, как себя, продолжает учитель учить. Не жалейте труда, где разврат и нужда, любовь все победит. Не жалейте труда, где разврат и нужда, любовь. стонет бедный народ во грехах, слезы льет, продолжает все больше грешить. Будем там проникать, где любви не видать, любовь все победит. Будем там проникать, где любви не видать, любовь все победит.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович. В нашей сегодняшней радиопрограмме я хочу вместе с вами прочитать текст из Ветхого Завета. Есть такая книга в Библии — «Числа». И я через несколько минут буду читать этот текст из 10 главы, с 1 стиха. Но знаете, друзья, когда-то не было столько книг, как сейчас. Я имею в виду Библии. И вот, когда в собрании читал проповедник или учитель из священных писаний, то глаза всех были устремлены на него. Помните, так было со Христом. Евангелист описывает эту историю. Христос читал, а все смотрели на него. Глаза всех были устремлены на него. Потом пришло время книг. У всех появились Библии, да еще и разных переводов. И вот сегодня в наших собраниях все люди грамотные, как минимум с 8-летним образованием, все читать умеют. И вот бывает, к примеру, такое. Проповедник говорит в начале проповеди. Я прочитаю текст священных писаний из Евангелия от Иоанна, 19 глава, 5 стих. И почти все слушатели в собрании опускают свой взгляд в книгу и читают... Читают, хотя проповедник всего два слова прочитал из предложенного текста «Се человек» и начал излагать свою проповедь, а слушатели все еще читают. Нужно сказать, что очень хорошо то, что мы имеем Библии и умеем читать, и читаем Библию. Только знаете, открою вам секрет, мой секрет. Когда во время моей проповеди в собрании я вижу, как слушатели начинают листать Библию, а тем более, если начинают листать, к примеру, песенник, для меня это знак. Немедленно заканчивай проповедь. Мне рассказывали, что в Узбекистане умеют культурно и вежливо предупреждать гостя о том, что ему пора уходить. До тех пор, пока наливают тебе неполную чашку чая, значит, хозяева еще рады твоему присутствию. Но как только налили полную чашку тебе, все, скорее выпивай и быстренько за порог. У каждого, знаете, свои знаки. Вот только сейчас мне трудно определить, как радиослушатели слушают эту радиопрограмму, разве только по телефонным звонкам после радиопрограммы. Знаете, что сегодня меня радует в наших собраниях в церкви? Это то, что все присутствующие в собрании вместе с проповедником слушают и могут читать один библейский текст на экране. Во многих церквях, как в Америке, так уже и в России, есть эти экраны, куда проецируется библейский текст. И читают все вместе одинаковый перевод Библии, чтобы не спорить потом. К примеру, а у меня написано в 22-м псалме «Твой жезл и посох, они успокаивают меня». А другой говорит, а у меня в моей Библии написано «Они успокоивают меня». А третий говорит, а у меня этого вообще нету в 22-м псалме. В моей Библии это в 23-м псалме. Нужно сказать, что, к большому сожалению, мы иногда, даже совместно читая Библию, но под каким-то непонятным влиянием все равно понимаем не так, как написано. Помните, в прошлой нашей радиопрограмме мы говорили о тех людских выдумках, будто бы имевших место в день Рождества Иисуса Христа. Сегодня я попробую показать еще на одном примере, как происходят домыслы человеческие. Я не буду брать такие серьезные темы, как порядок обличения служителей, хотя там тоже много всякого рода неверных толкований и выдумок, и даже о покрывале на голове для замужних женщин я не буду говорить сегодня. Возьмем кое-что полегче. И с первых страниц Библии. Позвольте, прежде я задам вам один вопрос, дорогие мои радиослушатели. Вспомните, кто был поставлен у сада Едемского в охрану? Попробуйте вспомнить, это из третьей главы Бытия. Я думаю, многие из вас помнят картину художника об этом событии. Адам и Ева уходят из Едемского сада, а на заднем плане, будто прогоняющий их, нарисован ангел с... Так вы вспомнили, кто был поставлен в охрану? Знаете, что отвечают большинство людей на этот вопрос? Поставлен ангел с мечом охранять сад Едемский. Может быть, и вы так считаете, дорогой мой радиослушатель, но не спешите с ответом. Давайте прочитаем оригинал. Внимательно. Книга Бытие, 3 глава, 24 стих. «И поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Первая ошибка состоит в том, что не сад Едемский охранять поставлен небесный охранник, а дорогу к дереву жизни. Вторая ошибка состоит в том, что Господь поставил не ангела с мечом, а поставил херувима и пламенный меч, обращающийся. В других переводах, доступных мне, в которых я понимаю, к примеру, в украинском переводе вы прочитаете, «Поставив херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя». Такой же смысл і в англійському, і польському переводі «поставил херувима і пламенний меч». Давайте будемо очень внимательны к тому, что мы читаем. Вот уже вторую радиопрограмму я говорю о неправильном чтении библейского текста или невнимательного чтения, из-за чего в христианских рядах придумываются разного рода небылицы, придумываются всякие предания, и что в этом очень опасно, так это то, что впоследствии на этих выдумках кто-то строит свою веру или догму. Так, к примеру, было с крестом, с иконой, с мощами. Но давайте сейчас, друзья, послушаем песню, а после песни мы вернемся к теме нашей радиопрограммы и внимательно прочитаем библейский текст, о котором я сказал в начале радиопрограммы.
Я исследовал жизнь и пытался понять ее смысл. Я стремился к мечте, ставя цель в оправдании средства. И придя в никуда, понял вдруг очень ценную мысль. Сколько б я ни достиг, все равно будет больше хотеться. Я не видел пустыни безлюднее, чем города. Не встречал одиночества больше, чем между своими. Я понял тогда, не изменится мир никогда, пока люди не преобразимся душой изнутри мы. В суете год за годом вращается глобус земной. В череде срочных дел, окончание которых могила. Плач за смехом, затишье пред бурей, мир перед войной. Суета, скольких заживо ты схоронила. За внезапными взлетами часто таится провал, и падению предшествуют бурные аплодисменты. Знаешь, дело не в том, как уверенно ты стартовал. Дело в том, сможешь ли продержаться до финишной ленты. Каменный храм, и молясь, и крестясь, и постясь, все же в Бога не верят. Атеисты при жизни, а как умирать сразу в рай? Полагают надежды свои на суетные вещи. Лишь растаяв журавлик, мечты в синеве пропадет. Из рук ускользнет материального счастья синица. Вот тогда и поймешь, что только Господь единственный, кому стоит стремиться. Лишь растаяв журавлик, мечты в синеве пропадет. Из рук ускользнет материального счастья синица. Вот тогда и поймешь, что только Господь единственный, кому стоит стремиться. Единственный, кому стоит стремиться. Единственный, кому стоит стремиться.
Итак, друзья, я читаю обещанный текст. Книга «Числа», глава 10, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю. Когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собирать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас перед Богом вашим. Я Господь Бог ваш». И еще прочитаем второй текст. Это вторая книга Паралипоменон, 5 глава с 11 стиха. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты-певцы, все они, то есть Асаф, Иман И Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, и с псалтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника. И братья их, одетые в весон, с кимвалами, с псалтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Тема сегодняшней радиопрограммы очень простая. Я назвал ее так – труба. И хотя название очень короткое, но я думаю, мы встретимся с большими сложностями. А еще сложнее будет согласиться исполнить то, о чем я буду говорить. Я надеюсь, вы заметили из прочитанного, что 120 священников, трубивших трубами, были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. 120 трубачей и сотни поющих издавали один голос. Так написано. Один голос. А вот событие, о котором я сейчас расскажу, было еще раньше. Это было тогда, когда Моисей вывел евреев из Египта. Перешли они сквозь Черное море, и написано: «И научил Моисей певцов песни». Научил. Интересно, что песнь Моисея будут петь и на небе. Так написано в Библии. А вот там, в том же собрании, где впервые прозвучал еврейский хор под управлением Моисея, звучала и другая песня в стиле 7-11. Ее исполнила Мариам. Вот там ищите истоки групп прославления в некоторых современных церквях. Что это за стиль 7-11? В Америке так называют небольшой магазин, в котором вы можете купить и необходимое для вас, к примеру, чашку кофе ранним утром или совершенно развратный журнал или фильм. То есть огромная смесь всего нужного и ненужного. В переводе с английского 7-11 звучит как 7 и 11. Почему-то молодежь в Америке дала такое название вот этим современным песням, звучащим в некоторых церквях. Я не знаю, почему? Может быть, потому что в этих современных песнях 7 слов 11 раз повторяемые с прихлопыванием и притопыванием. Ну, очень похожее на ту песню, которую пела когда-то Мариам. Сравните, сколько стихов в песне Моисея и сколько в песне Мариам. Но что главное, так это то, что никак эта песня Мариам не звучала в один голос песни Моисея. Потому что египетские мотивы и голоса были слышны в них. Потому и звучала эта песня отдельно после хоровой песни, исполненной под управлением Моисея. А в небесах будет звучать только песня Моисея, так говорит Библия. О песне Мариам не сказано этого, к сожалению. А может быть и к счастью. День за днем будет проходить, но долго еще евреи не смогут забыть те звуки и мотивы Египта. Пойдет Моисей однажды на гору, а евреи под горой будут петь песни на египетские мелодии вокруг тельца. И услышат эти песни Моисей и Иисус Навин, но не услышат они один голос в них. И даже разойдутся во мнениях. Один скажет: «Это воинский крик в стане». Ну, конечно, что же еще под звуки барабанов мог услышать воин Иисус Навин? А Моисей скажет: «Это поют поющие», потому что он знал египетские мотивы. К сожалению, сегодня в некоторых собраниях трудно определить, что это за голос звучит. Вопль поражаемых, крик воюющих или пляски поклонения современному тельцу. Ну, никак не сливается все в один голос. И не строится он с голосом неба. А вот в храме Божием во время Соломона 120 труб в устах священников и сотни голосов левитов слились в один голос с народом в хвале Господу. Даже Господу понравилось это, и написано: «Слава Господня наполнила Дом Божий». В чем была причина? Почему сегодня в церквах многоваттные усилительные установки на всю мощь гремят, усиливая голос певцов и инструментов, им вторят мощные барабаны и кимвалы, а слава Господня не приходит туда? Да ей просто нет места там, потому что тональности и голоса совершенно не небесные. Почему-то сегодня с сарказмом говорят о современном христианстве, что Иисус учил своих последователей ловцами человеков быть. Вот все и ловят, как хотят. Апостолы когда-то сетями ловили. Сегодня баптисты, адвентисты, иеговисты, говорят, с удочкой ходят, так сказать, личной евангелизацией занимаются. А харизматы рыбку то глушить стали музыкой, мощнейшими звукоусилительными установками и барабанами. Кто-то сказал еще о христианах: один христианин – миссионер, два – церковь, три – уже деноминация, четыре христианина – две церкви, и, к сожалению, друг с другом не общаются, уже не говоря, чтобы в один голос звучать. А вот в храме звучали все в один голос. И не делились, и не выделялись ни священники, ни левиты, все в один голос. И было их там 120 труб, сотни певцов, левитов и народ, и все звучали в один голос. Так в чем же причина? Позвольте, я возвращу вас в первый текст, прочитанный нами. Я не буду читать весь текст, а прочитаю только первый и часть второго стиха. Послушайте. «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чеканные сделай их». Знаете, довольно много вещей Господь повелел сделать для скинии именно чеканных. Сегодня во многих поместных церквях еще есть духовой оркестр, но в нем нет ни одной чеканной трубы. Все изготовлены другим способом. Я попробую очень коротко нарисовать процесс изготовления той трубы. Дело в том, что такую трубу, о которой Господь говорил, не изготавливали на фабрике музыкальных изделий на каком-нибудь конвейере номер 3. Над каждой трубой трудился мастер. И он не мог ее сделать сразу, так сказать, грохнул по серебряшке огромным молотом, скрутил в трубу, на, иди играй. Самое большое, что может получиться из этого, пионерский горн, при помощи которого в пионерском лагере детей с кровати поднимали. При его скрежете вряд ли кто спать сможет. Сегодня моя молитва к Господу. И хотел бы, чтобы этой молитвой помолились огромное количество проповедников. Господи, сохрани меня и избавь, чтобы я не стал такой трубой, в которой только две команды: подъем, отбой, можно, нельзя, встали, сели. И никакой славы Господу.
Мое сокровище не золото земное, и водный знак мой утверждает капитан. Мое сокровище сокрыто в вечном Боге, меня Христос по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу пустам, и чтобы мир весь знал, стоит на небе город вечной славы. Нас Иисус по имени назвал. Вы можете иметь всего так много, пусть целый мир упал к вашим ногам. Но вы не знаете, что вы так нищи и убоги. Вас Иисус по имени не звал. Священники Христовы выше знамя, трубу пустам, и чтобы мир весь знал, стоит на небе город вечной славы. Нас Иисус по имени назвал. Войдите в комнату, закройте двери, снимите обувь, ведь там Бога тронный зал. И на коленях сердца попросите, чтобы вас Христос по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу к устам, и чтобы мир весь знал. Стоит на небе город вечной славы, нас Иисус по имени назвал. Однажды разгоревшиеся стихии сожгут дотла земной весь капитал. И в вечной славе засияют, как светило, тех, кого Бог по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу к устам, и чтобы мир весь знал. Стоит на небе город вечной славы, нас Иисус по имени назвал. Стоит на небе город вечной славы, нас Иисус по имени назвал.
Друзья мои, я напоминаю, что мы сегодня ведем разговор о чеканной трубе, или о трубах, которые Господь повелел изготавливать в народе Божием. Во время Моисея таких чеканных труб было только две. Во время Иисуса Навина уже 7, а во время Соломона уже 120. Позвольте, я расскажу вам кое-что об изготовлении этих труб. Процесс изготовления чеканной трубы длился многими днями и даже месяцами. И не потому, что мастер был ленив. Мастер стучал по серебру молоточками, разбивая кусок серебра в лист. Ему нельзя было стукнуть сильно, иначе произошла бы внутренняя деформация, а это в будущем повлияло бы на качество звука, на силу звука. Каждый раз, когда молоток ударял по серебру, на нем оставался след. Это не могла быть глубокая вмятина, потому что в ней будет слишком тонко. Но это и не мог быть выпячивающийся бугор, который будет портить и вид, и звук. Ну, подобно, как иногда бывает в пении недостаточно подготовленного хора или оркестра. Для изготовления чеканной трубы мастер использует различное множество инструментов и приспособлений, но больше всего используется именно небольшой молоток. Для того, чтобы согнуть или выровнять, придать определенную форму или поворот, молоток стучал, стучал и стучал, и опять, нужно сказать, это были удары не сильные, не со всего размаха огромной кувалды, а были это удары небольших молоточков. Итак, день за днем кусок серебра попадал в руки чеканщика, и он чеканил, 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 и наступал день, когда этот кусок серебра, может быть, когда-то невзрачный, на который никто не обращал внимания, пройдя процесс обработки, вдруг появлялся в руках священника, и священник выходил перед народом, подносил трубу к устам, и раздавался звук, который звучал в один голос с другой трубой. А народ, услышав усиление звука, нет, не другой голос, не другой, а просто усиленный звук обращал внимание на новую трубу. А в это время солнечный луч падал на новую трубу и отражался в ней. Солнце отражалось в каждом ударе молоточка, потому что каждый след, оставленный молоточком мастера, это было будто отдельное зеркало. Солнечный луч, падая на эти маленькие зеркала, заставляли сиять всю трубу, и казалось, будто все пространство наполняется сияющим звуком. Нет, не звенящим, а сияющим звуком. Во время Моисея у Израиля было 2 таких трубы. У Иисуса Навина было уже 7. Ко времени Соломона таких труб было уже 120. И все они звучали в один голос – Все они были чеканной работы, и над каждой трудился мастер. Каждая труба прошла долгий процесс обработки, прежде чем она подала свой голос в созвучии с другими трубами. Но голос каждой трубы не выделялся из всех своим голосом или тоном, а только усиливал. Еще одна особенность в том, что труба настраивалась на особый камертон. Труба не настраивалась под другую трубу. Руководители оркестров знают, что все инструменты в оркестре можно настраивать только под звук одного инструмента, а лучше всего камертона. Христианин в своей жизни может настраиваться только под один тон, под звук небесного камертона, а не под земные звуки и ноты, какого бы звания или должности они не были. Позвольте, друзья мои, прочитать вам об изготовлении одной уже новозаветней трубы и о процессе ее изготовления. Послушайте, как страницы Библии рассказывают нам об этом. «Был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». Знаете, как имя этой трубы? Да, вы правильно говорите, апостол Павел. Но, Павел, скажи нам, Павел, зачем, ради чего ты испытываешь такие удары, такие лишения? Я думаю, Павел бы ответил бы нам: для того, чтобы голос евангельской вести донести к людям. Я хочу быть трубою, издающей чистый звук любви Христовой. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Дорогие мои слушатели, вы видите, как видны эти следы от молоточкового мастера, но замечайте, как яркость сияет в следах от чеканки небесного мастера любовь Христова в жизни и в словах апостола Павла. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». И все это ради того, чтобы звучать небесным тоном. Иногда можно слышать, как христиане, будто бы извиняясь, говорят: «Ну что я? Кто я? Я ничего не умею, я ни к чему не способен». Дорогой мой христианин, признайся сам себе вот сейчас, тогда, когда по тебе вдруг стукнул маленький молоточек мастера, ну хотя бы что-либо пригодное сделать из тебя, какая твоя реакция была? «Господи, не надо! Господи, помилуй! Избавь!» Сразу же в церковь летела записка: «Братья и сестры, помолитесь, чтобы Господь избавил». Ты просто не разрешаешь небесному мастеру сделать из тебя то, что он хочет. Ты просто не разрешаешь небесному чеканщику сделать из тебя полезную трубу, чтобы и ты зазвучал прекрасным звуком в небесном оркестре. Знаю человека, мне стыдно за такого христианина. Просьбу он изложил перед церковью здесь, в Америке: «Братья и сестры, помолитесь за меня, сатана восстает, social service пособие забирает, на работу гонит». Даже не болезнь, не гонение, не испытания пришли в его жизнь, а уже вопль: «Господи, не надо!» А Господь говорит: «А я хочу трубу благовестия Евангелия сделать из тебя, а ты не надо, мне больно, Господи, я уж так как-нибудь, ну где-нибудь у порога дома твоего, ну там где-то». Господь хотел сделать из тебя чеканную трубу, и как только положил тебя на наковальню, может быть, даже еще молоточек в руку не брал, а ты уже вопль к небу направлял: «Не надо, Господи, не надо, Господи, убери свои инструменты, не чекань меня». для того, чтобы народ Ниневии услышал прекрасную трубу и покаялся, нужно было чеканить трубу с именем Иона в буре, затем среди водорослей, различных плавающих, кусающих, щипающих моллюсков, ну, всем тем, чем питается большая рыба, проглотившая Иону. И вот там небесным чеканщиком была изготовленная труба для Ниневии, и Ниневия покаялась, услышав этот голос. Голос трубы, настроенной на небесный тон. Для того, чтобы в Израиле появилась пророческая труба, которую звали Самуил, нужно было закрытое чрево у Анны, которая станет матерью Самуила. Нужно было перенести ей унижение и оскорбление от родственницы. Нужно было лишиться аппетита. И еще у Анны должна была быть скорбь ее души. А еще Анну, мать будущего великого пророка, обидит, знаете кто? Священник. Пьяный назовет ее. Но пройдя через все это, у нее родился сын, великий пророк в Израиле Самуил. Для того, чтобы в Израиле встал на царство угодный Господу служитель, ему надо было не просто из обоза и в князья прыгнуть. Был один такой перед ним. Отверг его Господь, потому что издавать стал он ложные тона. Но вот другой, Божий инструмент, другая труба, долгие годы скиталась по ущельям и горам, где рука небесного мастера чеканила из пастуха великого царя израильского, угодного Господу, мужа по сердцу Божию Давида. В Господнем оркестре и пении все должно быть настроено на один голос, голос Божий. Не на человеческий голос. Неважно, кому он принадлежит, этот голос, великому или малому в этом мире. В оркестре все инструменты настраиваются под камертон или только под один инструмент. Все инструменты только под один инструмент. Иначе, если будут настраивать методом «получил, передай другому», знаете, что получится? Ну, как у сплетников. Здесь в оригинале или в начале звучит нота «ре», а пока передали по ряду, то к последнему дошло «регент негодяй». Сегодня мое слово больше направлено к христианам, а сейчас я обращаюсь именно к проповедникам. Братья-проповедники, мы должны быть настроены на голос неба, на звук небесный, а не на звук или голос человеческих тональностей. Мы должны говорить так, как написал Иаков. «Говоришь, говори как слова Божии». Здесь написано «звучи в один голос с Господом». Когда ты сам будешь звучать в один голос с Господом, тогда и ты услышишь тех, с кем ты звучишь в один голос. Не подстраивайся под человеческие голоса и мнения, а тем более мирские. Да, уверяю тебя, будут в твоей жизни те, кто скажет, мы запрещаем тебе проповедовать, звучать, голос подавать. Так было однажды. Книга «Деяния апостолов» рассказывает о том, как две новозаветных чеканной работы трубы на подобный запрет отвечали, судите сами, кого нам больше слушать, вас или Бога? С кем в один голос звучать, с вами или с Богом? Для того, чтобы зазвучать в один голос с небом, а именно этого должен желать каждый христианин, нужно выдержать чеканку. Знаете, друзья мои, а ведь мы друг для друга знаете кто? Нет, мы не чеканщики. Но вот чеканить друг друга, это мы можем. И даже для этого созданы. Мы каждый день наносим друг другу удары, и хотим ли мы этого или нет, но я оставляю след в вашей жизни. Вы оставляете след в моей. Каждое мое слово, даже мой взгляд, оставляет след в жизни другого человека. Апостол Павел, это новозаветная чеканная труба, пишет к римлянам и нам с вами. Я читаю 12 главу с 10 стиха. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Можете читать «чеканьте» и «в усердии». Не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ежедневно молоточки стучат по мне, выковывая, чтобы однажды, оказавшись в небесном хоре, не зазвучал мой голос фальшивым звуком в песне Моисея. Один человек рассказывал, что в последние несколько лет Господь положил ему на сердце молитву благодарности не только за тех, кто делал его жизни доброе, но благодарить за тех, кто дал ему злое, кто делал ему злое. Это, знаете, вообще-то не так трудно — благодарить за тех, кто когда-то делал нам зло. Трудно благодарить за тех, кто сейчас делает нам больно. Наверное, каждый скажет: «Господи, ну как за них благодарить? Ведь они нанесли мне столько ударов, мне так больно». А знаете, что Господь открыл этому человеку? «А я хочу, чтобы в этих ударах через твою благодарность изобразилась Христа любовь, христианское прощение, чтобы эти удары, оставившие след твоей жизни, отразили свет небесной любви, чтобы те, кто наносили эти удары тебе в твоей жизни, услышали от тебя слова благодарности Господу за эти удары, потому что, получая эти удары, ты научился терпению, кротости, прощению, и из тебя ушли эти вредные примеси гордости, напыщенности, властолюбия. И вот теперь из твоей жизни должен лететь сияющий звук, прославляющий Господа на радость слушателям. Друзья, мы нужны друг другу. Знаете для чего? Чтобы чеканить друг друга с нежностью, в почтительности. Так призывает нас жить апостол. Но хочу заметить, чтобы кто не подумал сегодня, что нам нужно стать чеканщиками и всем вокруг раздавать удары. Нет, друзья, нам важно стать полезным инструментом в руках небесного мастера. Только в его руке находясь, можно рассчитывать на то, что мы на что-то можем быть способны. Другого не дано.
Тяжелые пытки терпела душа за прожитую жизнь. С тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плакал: Иисус, помоги. Душа моя вся наизнанку открыта пред взором твоим. Прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Жизнь с избытком подарил он мне. Слегла, прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Жизнь с избытком подарил он мне. Слегла. Прошу, мой Господь, за друзей я, за тех, что остались вдали. не принявши слова спасения. Прошу, о Иисус, помоги, открой им глаза, разум, сердце, коснись их своей рукой, согрей благодатью Твоею, дай радость им мир и покой. Прикоснулся, прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Жизнь с избытком подарил он мне, у креста моя тяжесть слегла.
Господа, ненавидьте зло. Не хочется порой забыть навеки о том, что злоба есть, и зависть, и вражда. И верить лишь в добро, что в каждом человеке горит, как отдаленная звезда. Не видеть взглядов злых, не слышать слов обидных, свободно быть от грустных дум своих, в общении с людьми искать почти невидных, крупить добра, любви и видеть только их. Но зло живет везде, во всех, во всем от века. И лишь в одних оно виднее, чем в других, и делает несчастным человека, держа его в когтях своих. И я его в себе нередко ощущаю. И больно мне тогда, когда друзей моих вдруг тоже иногда как будто прорывает, и горечь на устах, и зло во взоре их. И я бегу в себя, бегу в уединение, и горько жалуюсь на общую судьбу, и плачу пред Творцом, прошу освобождения, ответа на мою насущную мольбу, и чувствую душой, Творец мне отвечает, что скоро все пройдет, что скован будет враг, и зло, что нас гнетет, и дух порабощает, рассеется, как дым, как предрассветный мрак. И свет, что был таким ничтожным, незаметным, заполнит все собой и злобу победит. И я с надеждой жду свершения слов заветных. И с верой говорю: о Господи, гряди! О Господи, гряди!
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Вот и день догорел до темна, а в душе неизлитые слезы и печали гнетущей волна. Помоги, помоги мне, мой Боже, только ты меня можешь понять, без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце любовью. Только ты меня можешь понять, без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце любовью. Скажешь слово, и станет светло, и улягутся мрачные волны. Луч надежды заглянет в окно, и твой мир мое сердце наполнит. Только ты меня можешь понять, без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце любовью. Только ты меня можешь понять, без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки исцелить мое сердце любовью. Без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце.